Пожалуйста, с вопросов можно начать по предыдущим лекциям. Так, у нас сегодня 33 стих, да? Вопросы, пожалуйста. Угу. А в чем проблема? Чем вам храм не нравится?
Мне просто необходимость.
Ну вот, то есть, если таблетки ведут к излечению, какой смысл ходить в аптеку? То есть это примерно так же звучит.
Нет,
как нет? Даже... Вот я вашу логику перевел на другой. Можно же таблетки и самому дома сделать. Нарвать листочков в соседнем дереве. Почему нет? Вот я и говорю, да, то есть некоторые занимаются самолечением, поэтому быстро умирают, если приходят действительно серьезные проблемы, особенно хирургические. Поэтому так как у нас серьезная проблема, это не просто так выйти из-под влияния материи, попасть под влияние духовной энергии. Это критическая ситуация, это хуже, чем хирургическая, намного хуже, потому что эта ситуация длится уже очень долго. Поэтому есть специализированные аптеки по выдаче соответствующих инструментов. Поэтому что нужно сделать? Прийти к врачу на прием, да? Получить лечение, пройти его. Правильно? Если вы серьезно заболели. Это человек занимается самолечением, пока его не скрутило. А когда его скрутило, он как родной бежит и говорит, сделайте что-нибудь. Это пока сильно не болит, человек самолечением занимается. Поэтому пока и в жизни человека сильно не болит, он занимается самолечением, там как-то по-своему молится.
Я согласна.
Но когда действительно прижимает, он идет в специализированное место. Поэтому вот я привожу параллель, то есть храмы это специализированные места по выдаче на соответствующих лекарств, только духовных, для лечения души.
Я с вами совершенно да. Согласна, просто я вот...
Если согласна, зачем текста. Спрашиваете?
Нет, по тексту не упоминается храм.
Как не упоминается? Как не упоминается? Вот, здрасте. То есть, может, вы не нашли?
Да, возможно.
Не используйте меня как поисковика. Поищите. Не как это не упоминается?
Сейчас вот я...
То есть, в этом тексте не упоминалось?
Да. Тут...
То есть, ну вопрос в том, почему в этом тексте не упоминается?
Даже не в этом. Когда я прочитала этот текст, у меня создалось впечатление, что достаточно заниматься молитвой и медитацией.
Там не написано такого. Не написано. Не написано. Где это написано? 32 текст. Как уже было сказано, разным категориям людей веды рекомендуют совершать разные жертвоприношения. Поскольку люди полностью отождествляют себя с материальными оболочками, ведические... Извините, что я не тут текст. Простите. Сейчас посмотрим. Человек, обладающий сознанием Кришны, да, 32, правильно? 322. Является совершенным йогом. По своему опыту он знает, что каждый в этом мире страдает и каждый испытывает счастье. Мы знаем, потому что забыли свои отношения с Богом. Истинное счастье приходит тому, кто понял, что плоды всей нашей деятельности принадлежат Богу. Тут нет ничего такого. Где написано, что не надо ходить в храм, не нужно встречаться со святыми. Нет. Нет такого. То есть принцип таков, что не нужно играть от обратного. То есть если о чем-то не говорится, это не значит, что это говорится в обратном со знаком минуса. То есть если в этом стихе не говорится, что нельзя убивать людей, а тут этого не говорится, это автоматически не значит, что людей убивать надо. Понимаете? То есть привожу грубый пример. Ну, так сказать, и не надо, чтобы в одном стихе говорилось обо всем. То есть есть для этого специальные разделы. Поэтому в других разделах будет говориться об этом.
То есть просто дальнейшее.
Да, то есть принцип, что комментарий – это комментарий на конкретную, в общем-то, цитату, на конкретный текст. И в комментарии, в принципе, не нужно говорить обо всем. Поэтому предпосылка, что если о чем-то не говорится, значит, это говорится со знаком минус, это неправильная предпосылка. Понимаете? То есть если не говорится о храме, это не значит, что не надо ходить в храм. Потому что тут много о чем не говорится. Например, здесь не говорится о сегодняшнем ужине. Понимаете? То есть это не значит, что сегодня не нужно ужинать. Это значит, что об этом говорится в другом месте. Понимаете?
А вот в тексте 29.
29, да.
Что воистину осознавшая себя душа видит меня, единого Верховного Господа, повсюду.
Да. И что?
То есть если я вижу его, человек, ну не я, скажем, а осознавший себя видит повсюду, то для чего храм?
Так где тут это написано? Откуда вы такой вывод делаете?
Ну, просто у меня, скажем, несомнение.
Нет такого вывода здесь, тут об этом не говорится. Я только что объяснял, ну зачем? Тут нет такого. Откуда такой вывод? Это неправильный вывод. Нет такого. В чем проблема? Объясните. Я не понимаю, в чем проблема. Тут об этом не говорится. В чем вопрос?
А
ну, да подумать, да, потому что тут нет такого. В этом тексте нет такого. В этом тексте ни в этом, ни в другом, ни в следующем не говорится, что если человек видит проявление духовной энергии везде, то теперь он должен просто сесть на одном месте и больше ничего не делать. Нет, он также должен дальше жить. Так. То есть, и соответственно, он должен общаться с другими живыми существами. Он может общаться в разных местах с другими живыми существами. Если он хочет пообщаться с врачами, он должен сходить в больницу. Если он хочет пообщаться с электриками, он должен сходить к электрикам. Если он хочет пообщаться со святыми, он должен сходить в храм. Святые находятся в храме. То есть здесь нет какой-то проблемы. То есть как вы будете, ну, сидеть дома и общаться с электриком, если вы его не позовете? Нужно в ЖЭК сходить. Понимаете? То есть, например, у вас дома воду прорвало, нужно пойти сантехника найти. Ну и что вы везде видите на сантехниках? А повсюду. Нужно пойти позвать реального сантехника. Да? Для этого нужно сходить в ЖЭК. Сходили в ЖЭК, позвали сантехника, он пришел, починил воду. Поэтому если у нас есть проблема с миропониманием, нужно позвать человека мудрого. Для этого нужно сходить в храм, позвать мудрого человека, там мудрые люди собираются, правильно? То есть очень просто. То есть мы не можем все собраться в одном месте. Мы все собираемся в разных местах. Вот, но в библиотеке собрались люди, сегодня которые хотят вот изучить какую-то концепцию мудрости. Поэтому здесь мы можем это получить. Понимаете? Поэтому как это вообще с точки зрения логики что-то получить, если туда не пойти? Понимаете? Поэтому надо куда-то идти, чтобы что-то получить. То есть, чтобы получить хлеб, надо пойти в булочную. Чтобы получить мудрость, нужно пойти в храм. Все просто. То есть тут нет какой-то проблемы. Представьте себе, что в Бхагавад-гите написано, чтобы получить мудрость, никуда ходить не надо. Просто сидите дома и ждите, что она к вам придет. Вот это бы вызвало большую проблему. У меня бы это бы вызвало большой вопрос. Нет, здесь говорится по-другому, говорится, что ну, сознание зависит от общения, поэтому ищите хорошее общение. Где искать хорошее общение? А в ресторане явно мудрых людей так просто не встретишь. Там своя мудрость, так сказать, как это называется, истина в вине, да? Поэтому, чтобы найти духовную мудрость, нужно пойти в духовное место, то есть храм, да? Разобрались? Поэтому здесь в этих стихах не поднимается такая проблема. Слава Богу. Не подумается. Разобрались? Угу, еще вопросики. Так. Разобрались? Нет вопросов? Так, 33-й, да, мы должны сегодня разобрать? Откройте, пожалуйста, 322-ю страницу. Да, прочитаем текст. Звучит он так, да? Арджуна Увача. То есть буквально Арджуна говорит. Йоям йогас твоя проктах, сам ена матхусудана, эттас яхам на пашьями, чанчалатват схитист хирам. Да? Переводится это так. Арджуна сказал: Омадхусудана, практика йоги, которую ты описал, кажется мне непосильной, ибо ум мой беспокоен и неустойчив. Интересный стих 33. Он перечеркивает все, что описывалось в предыдущих главах. Так интересно все описывалось, да? И потом в 33 стихе говорится, а для кого ты все это вообще рассказываешь? Кто это все будет делать? Для кого вообще все то, что ты рассказал? То есть здесь Арджун начинает делать выводы. То есть слушали, да, сколько у нас 2 года ушло, да, чтобы все это послушать. Он начинает делать выводы здесь. То есть он понимает, что этот путь, той йоги, которая описывалась до этого, буквально аштанга-йога, да, вот она описывалась, аштанга-йога, это вот хьяна-йога или путь мистической йоги, несмотря на свою привлекательность, слишком труден для человека. Слишком труден. То есть в наше время вот эти действия, как там бросить дом, работу, уйти в холодный лес, там в Сибири, наполненный там волками, уже и собаками, да? Медведями, там, браконьерами подозрительными. Сейчас в лесу, а подозрительные люди живут. Если раньше в лесу жили йоги, мудрецы, мистики, то сейчас это всякие там беглые, бичи, подозрительные люди, какие-то, ну, которые скрываются непонятно от чего. То есть просто социальное самоубийство, да? То есть поступить по тем рекомендациям, которые даны для практики аштанга-йоги, восьмиступенчатой йоги, которая должна бы, в общем-то, дать нам полное понимание мировосприятия, как устроен космос, как устроено сознание, какие шаги я должен делать. Этот путь не подходит, то есть это некоторое социальное самоубийство, взять и убить себя, в общем-то, как развивающаяся личность. Что там делать-то, собственно говоря? Представьте себе, пойти в лес и провести там зиму, что там делать-то? Белок пугать или что? Что там делать-то? Прятаться ото всех? То есть это будет уже не йога, это будет некоторое сумасшедшее желание выжить в каких-то подозрительных условиях, в непереносимых условиях. Здесь Арджуна говорит, жизнь человека коротка, короткая жизнь-то, собственно говоря, нужно нечто более эффективное, да и здоровье уже не то, чтобы такой йогой заниматься, да, в общем-то, человек, он сейчас, так сказать, принимает какие-то методики, думает, ну вот, так сказать, пойду оздоравливаться, и он берет какой-то метод оздоровления в 40 лет, после 40 лет неправильной жизни, начинает его практиковать и просто еще быстрее умирает в результате. То есть ты как-то этим или с детства занимаешься, или как-то аккуратнее к этому подходи. Где твое здоровье-то? И он давай, то есть в прорубь нырять ни с того ни с сего. То есть 40 лет наоборот, всячески укутывался, а потом раз и давай в прорубь нырять ни с того ни с сего. И потом удивляется, что это я, собственно говоря, еще хуже-то все стало. То есть нужно понять, что условия немножечко поменялись. Жизнь человека достаточно коротка, здоровье не такое уж хорошее, неправильный образ жизни. То есть наш человек от простого гриппа начинает загибаться, то есть все боятся, бегают, прививки делают заранее. То есть куда ему в реальный дикий лес или в непроходимые горы? Не так-то это просто. Поэтому, в общем-то, здесь Арджун начинает сомневаться, о чем вообще речь идет, что за йога-то такая описывается. Кроме того, современный человек неправильно себе представляет вообще духовную жизнь как таковую. Неправильно себе представляет, какие советы нужно давать человеку. Какие советы, вообще о чем нам надо спрашивать. Человек приходит к астрологу и спрашивает, то есть, где мне взять деньги? А при чем тут вообще астролог? Иди работай, при чем тут астролог? Астролог должен сказать то же самое, иди работай нормально. Если тебе не нравится то место, где ты работаешь, другое место себе найди, при чем тут вообще астрология? Иди до работы, какая проблема? То никакой проблемы нет. Если ты честно работаешь, действительно, какая проблема? То никакой проблемы нет. Значит, ты пытаешься нечестно работать. То есть получить больше за то, что ты делаешь. Нет. Получай то, что дается, и трать то, что получаешь, честно. Не пытайся потратить больше, чем ты получаешь. Когда человек пытается больше потратить, чем к нему приходит, это называется нечестная работа. То есть больше проблема не с тем, что человек не на том месте работает. Больше проблема с тем, что он пытается, так сказать, больше потратить, чем ему приходит. Поэтому он входит в какие-то долги, в займы. пытается как-то поиграть в не свои деньги. Тут начинаются большие проблемы, кстати. Весь Запад сейчас с этим столкнулся. Все играли в не свои деньги, в незаработанные. Вот доигрались. Да? То есть, если человек в заработанные деньги играет, какая ему проблема до кризиса? Вообще никакой проблемы нет. Он в заработанные деньги играет. То есть, он получил зарплату, потратил. В следующий раз ему выдали меньше, меньше потратил. Какая проблема? Выдали больше, больше потратил. А если ты играешь в долги, ты вошел в этот долг на 30 лет, тут, конечно, тебя ожидают большие приключения. Большие приключения. То есть, но и нельзя играть на чужие деньги. Это просто глупо. То есть человек неправильно себе представляет простые вещи, тем более высокодуховные вещи. Человек себе не очень верно представляет. Он думает, что, например, то есть вера в сердце, больше ничего не нужно. Да? То есть так сейчас говорит человек. Все, у меня есть вера в сердце, зачем что-то еще нужно? Не надо аскез, не надо отречения, не надо самоконтроля, не нужно покаяния, еще чего-то. То есть не нужны какие-то другие действия. То есть все, что говорит... Я верю в математику, зачем учиться математике? Я верю в это. Но извини меня, нужно еще и пойти каких-то результатов достичь, что-то нужно сделать. То есть житель города, например, не принимает всерьез даже какие-то простые истины. Какие-то простые вещи, такие как чистота семейной жизни, не принимаются. Там, не насилие или правдивость. Куда до каких-то более сложных йогических систем, которые описывались в предыдущих стихах. То есть то, что требует полного переустройства быта, или переустройства полное мышление, или мировосприятие. Невозможно все это, просто невозможно. Такой человек, он просто не понимает, о чем вообще говорить. О чем вообще речь идет, о чем вообще речь. Надо же какие-то насущные проблемы решать. Но та мистическая йога, которая описывалась в предыдущих стихах, требовала полного контроля, то есть полного контроля тела асаны, да? Асана, полное контроля тела. То есть нужно принять правильную асану и удержать ее. Просто удержать ее. Есть система, как проверить, молод я или стар, знаете? Нужно на одной ноге постоять. То есть если я легко стою на одной ноге, значит я молодой. А если мне тяжело стоять на одной ноге, значит я уже старенький, все уже. Уже какая там одна нога, уже бы на двух постоять уже. А то и палочку надо еще, третью ногу, да? В общем-то. Требует полного контроля тела. Требует полного контроля дыхания, да, пранаяма. Нужно полностью контролировать свое дыхание. Полного контроля ума. Нужно четко понимать, о чем я думаю, зачем я думаю, к чему вообще это все. Сейчас там такая карусель у человека. Он насмотрится на современную телепередачу. То есть, что такое современная телепередача? Это за минимально короткий промежуток времени дать максимальное количество глупостей. Для этого нужно максимально громко кричать. А, произошло то, а, произошло это, а, вот это произошло, а, вот это произошло. То есть, нужно орать, 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 чтобы за одну минуту дать человеку максимальное количество глупостей. Чтобы он потом это обдумывал. О, интересная передача. Нет, разум это над одной мыслью всю жизнь думать. А не о тысячах мыслей думать за одну минуту. Поэтому тут подмена происходит. Нет этого контроля ума. Еще множество каких-то условий. Да, вот эта мистическая йога описывается, аштанга-йога. Еще в те времена Арджуна, видите, вот этот 33 стих, еще в те времена, Арджуна понял, это вид практики не для него. Этот вид практики не для него. А Арджуна это был не просто человек, это был очень сильный человек. Очень сильный человек. Фактически это был сильнейший человек на планете. Величайшая личность описывается. Самая сильная личность описывается. Он жил намного дольше нас. У него было царское рождение. Он обладал всеми хорошими качествами личности. Арджуна. Ух. Не просто так. Был великий воин, который был способен побеждать. В конце концов, он был другом Кришны. Величайшего йога, пожалуйста. То есть все было, все принципы. И он отказался от этой практики, видите, отказывается. Он говорит, не подходит. Не подходит. Что уже говорить о современном офисном человеке, чихающем от малейшего ветерка, боящегося всего на свете. Но ему очень хочется приобщиться к этой великой йоге, поэтому все пытаются идти, занимаются чем-то. Но сами не понимают, чем они занимаются. Они пытаются заниматься аштанга-йогой. Йога, а которая требует полного контроля. Полного контроля. То есть это просто нонсенс. То есть днем заниматься чем попало, а вечером прийти заниматься йогой. Это просто нонсенс. То есть йога — это полный контроль. 24-часовой контроль. Как я сплю, как я встаю после пробуждения, как я кушаю, что я делаю. Это полный контроль. Это не часовой контроль, не полтора-часовой контроль. Это полное издевательство вообще над телом. Полтора часа контроля. Нет. Поэтому, то есть, сразу же объясняется, 33 стих — это такой протрезвляющий стих. Это стих такой, трезвенник. Он отрезвляет наше желание, а заниматься не нашим, в общем-то, не своим. То есть, такими, в общем-то, новомодными, скажем так, тенденциями. В общем-то, такой, не любят этот стих современные клубы йоги. Он им не нравится. Не любят об этом говорить. Не любит его комментировать. То есть 5000 лет назад еще говорилось о сегодняшнем дне, что трудно практиковать такие формы йоги, когда есть много слабостей, много заблуждений. Не подойдет. Такая йога для сильных людей. Поэтому Шрила Прабхупада здесь в комментарии, да, что нам говорит? Он говорит, что тот, кто пытается имитировать практику йоги, то есть она неполноценна, он занимает только часть времени, которые посещают какие-то школы, еще какие-то клубы йоги, лишь напрасно теряет время, хотя думает, что добился большого успеха. Хотя думает, что добился успеха. То есть он получает только гордость. Йога должна к смирению приводить. Такой человек получает гордость. Не смирение, а гордость. Соответственно, в этом состоянии он не может понимать истину. В состоянии гордости невозможно понимать истину. Что можно увидеть? То есть у зрения есть некоторая, в общем-то, ясность. И ясность зависит от смирения человека. Чем больше гордости, тем больше мути в мировосприятии. Тем меньше я вижу. Тем сужается мой кругозор мировоззрения. Чем более горд, тем меньше я вижу. Вот. В общем-то, люди, которые приходят на консультации, которые пытаются что-то узнать про себя, они очень удивляются, потому что, в общем-то, специалист, который понимает, как нужно помочь человеку, в общем-то, он понимает, что нужно от гордости человека как-то избавить немножко. Как-то немножко его успокоить, расслабить. Ты не самый великий человек в этом мире. Успокойся. Почему у тебя такие великие проблемы? Потому что думаешь о себе, что ты великий. Успокойся, все нормально, ты как все. Ты как все, и даже не как все. У тебя, в общем-то, такой же набор проблем, как и у всех других. Ты не велик, успокойся. Все будет нормально. То есть великому человеку помочь невозможно. Почему? Он не принимает помощь. Он не может ее принять, но хотя она рядом. Почему человек идет к какому-то стороннему специалисту? Потому что он уже не видит помощи от окружающих. Только по этой причине. Когда я становлюсь настолько горд, что не вижу помощи от окружающих, я начинаю идти к стороннему специалисту. Это значит, что нужно вернуть видение, что до помощи она рядом. Но тебе, все тебе говорят добрые слова, какая проблема. Все тебе говорят умные речи. Все тебе пытаются как-то помочь. Помните, говорила мне мама, да? Это интересное выражение. Мы к нему все время возвращаемся. Мама-то говорила, но вот эта вот гордость юношеская, она не дала мне понять эти слова мамы. Я это понял, когда гордость ушла. То есть, когда я лбом стукнулся в какую-то проблему, бам. Действительно, мама же говорила. В принципе, и папа настаивал. Речь об этом шла. В этом принципе. Поэтому есть некоторая вот эта подмена, которая объясняется в этом стихе, с которой приходится иметь дело. В этом, в общем-то, даже некоторая опасность о современной эзотерике, чем она интересна. Если человек, в принципе, не хочет интересоваться духовностью, то у него больше шансов обрести духовность, чем если человек интересуется какими-то эзотерическими аспектами. Почему? Потому что отсутствие интереса к духовности приводит к тому, что человек, в общем-то, опожинает плоды своих поступков на своей собственной жизни, и рано или поздно он настукается об свои собственные, в общем-то, поступки и поймет, что нужно искать какие-то другие пути решения. Правильно? Правильно. Если же человек думает, что он уже нашел какое-то решение, но в действительности это просто развлечение, это просто эзотерическое развлечение, он думает, что он нашел, он просто теряет время, он расслабляется, думает, вот, какое-то решение я нашел. В действительности это не решение никакое. Это некоторый такой неаккредитованный университет, институт. То есть человек вроде бы поступил, вроде бы учится, аккредитации нет. То есть результата не будет. А результата-то не будет. Нет аккредитации. Поэтому, в общем-то, на плечи консультанта накладывается эта большая ответственность. Он должен четко понимать, что он говорит, какие он советы дает, о чем идет речь. То есть, в общем-то, без этого четкого понимания, что хорошо, что плохо, фактически невозможно приступать к тому, чтобы помогать другим людям. Просто невозможно. Поэтому, в общем-то, изучение законов кармы, изучение законов причин и следствий лежит всегда через некоторое понимание духовных трактатов. Если человек понимает эти концептуальные вещи, которые исходят сверху, он может, в общем-то, действительно помочь. И в чем, например, обман современной йоги? Спасибо. Он состоит в том, что обещаются большие изменения за небольшой период времени. Вот в этом обман. То есть все современные семинары, это семинары, то есть придите к нам на 3 дня, и за 3 дня мы решим все ваши проблемы. В этом обман. Действительно, жизненные проблемы решаются за семинар длиной в жизнь. Проблемы, которые действительно сегодня возникли, их, может быть, и сегодня можно решить. Да, если сегодня у меня там электричество закоротило в розетке, лучше сегодня, то есть действительно вызвать электрика и решить проблему. Но если проблема жизненная, нужно жизнь ее решать. Нужно действительно серьезно ее решать. Поэтому происходит, к сожалению, такая некоторая подмена. То есть речь идет о великих каких-то жизненных вопросах, а говорится, что они решатся за 2 дня. Не решатся, ничего не решится за сегодняшнюю лекцию. Сразу предупреждаю. Ничего не решится. То есть что-то будет решаться, если я действительно буду что-то изучать. Действительно изо дня в день что-то менять в себе. Но, так сказать, современная некоторая вот эта реклама эзотерики, она, так сказать, пользуется методом обыкновенной западной рекламы. То есть просто западная реклама пришла на восток. Поэтому, например, так называемые 21-дневные там кризис сознания, да, очень популярны сейчас. То есть современные уже специалисты утверждают, что через 21 день усиленной практики, 21 день усиленной медитации, сознание человека видоизменяется. То есть есть такая некоторая традиция, ну где-то больше говорят, где-то меньше. Ну такая вот классика, 21 день. Человек получает новые представления о жизни, новые желания, которые были ему не свойственны. Факт, так и происходит, да. Действительно так. Примерно 3 недели уходит на то, чтобы свыкнуться с новой философией, с новой моделью поведения, с новыми представлениями о жизни. Но это вовсе не значит, что этого достаточно. Вовсе не значит. Если человек останавливается через 21 день, он теряет все, что получил за эти 3 недели. Как питание, да? Чтобы жить, нужно питаться 21 день. Вы поведетесь на такую рекламу? А также и чтобы сознание действительно развивалось, нужно заниматься развитием сознания 21 день. Что может быть смешнее такого заключения? Ничего смешнее быть не может. Но сейчас именно так говорится. Все, вот кризис пройдет, 21 день, в вашем сознании все изменится, можете ничего не делать. Все, мы семинар провели, погружение, семинар с погружением, ретрит, еще что-то, да? Сейчас придумали много слов. Приезжайте к нам в лес на 21 день. Мы вас за 21 день изменим, будете дальше жить счастливо. Не будете, потому что потом все вернется за 1 день. За 1 день все вернется. То есть, если человек 21 день не пил, но на 22 день выпил бутылку водки, будет какой-нибудь смысл вот этого 21 дня воздержания? Никакого. Также я, конечно, извиняюсь, современные посты. То есть, человек постится, и что он потом делает? Разговляется. Причем так, знаете, конкретно. То есть он терпел какое-то количество времени, не ел что-то, и потом так празднует. Нет, даже любой опытный человек вам скажет, если уж ты хотя бы начинаешь, так сказать, возвращаться к старому продукту, ты так же долго к нему возвращаешься, сколько ты постился. Факт. А человек в 1 день даже не наедается. нажираются. Это факт. И также люди едут на ретрит на какой-то, на какие-то выездные семинары куда-то, в лес еще куда-то. Да, он проводит там, то есть ему говорят, вы вернетесь новыми людьми. Да, он вернется новым, пока не доедет до того, от чего он, так сказать, освободился на эти дни, что там это просто не продавалось. Он доберется, и в этот же день все аннулирует. Аннулирует в этот же день, понимаете? Это вот ловушка. Если человек останавливается, теряет все, что получил. Именно так и рекламируются современные курсы йоги. Пройдя такой-то курс за такое-то время, вы полностью поменяете свою жизнь. Это обман. Жизнь человека поменяется, если он сам добровольно примет новые, более здоровые принципы жизни. Примет их и будет ими пользоваться сам добровольно не 21 день, а всю свою последующую жизнь. Вот сколько будет пользоваться, столько будет пользы. Не 20 день, всю жизнь, каждый Божий день. Не отходя от этих принципов ни на шаг. Понимаете? Не отходя. То есть йогой не занимаются 21 день. Йогой занимаются от первого до последнего дня жизни, в принципе. Но тогда она приносит настоящий результат. То есть выводит душу из-под влияния материи, под влияние духовной энергии. Поэтому... В общем-то, йога, которая может следовать человеку, объясняется как йога разума. То есть человек должен свой разум применять. Да, вот чему мы учимся? Мы учимся применять разум. То есть мы пытаемся понять, что в действительности приносит пользу, а что нет. Йога разума. Йога разума. Будхи. Будхи-йога. Йога разума. Это есть, в принципе, на вопросы и ответы. То есть чем занимается клиент, который приходит к консультанту? Они занимаются будхи-йогой. Один задает вопрос, другой отвечает. Если вопрос задан разумный, если он задан смиренно, если он задан с уважением, и отвечающий понимает, что он говорит, появляется йога, будхи-йога, то есть йога разума. Да, чем мы сейчас занимаемся, в общем-то, этим же самым, да? То есть мы задаем вопросы, получаем ответы. Да, в этом есть какое-то неудобство, как асана. В асане неудобно находиться, да, в общем-то. Удобная асана – это уже совершенство йоги. Сначала в асане неудобно. Факт. Ну и, может быть, первую минуту удобно, потом все равно неудобно. Поэтому и в вопросе есть неудобство. То есть нужно решиться, нужно поднять руку, нужно задать вопрос. Нужно получить ответ, нужно удивиться, как ответили. Да, то есть в этом есть какая-то некоторая такая решимость должна быть. Есть какое-то неудобство. Но это дает результат. Это тут же рассеивает все мои заблуждения, тут же рассеивает все мои сомнения. То есть польза явная, явная польза йога. Йога это польза, в принципе. Йога должна быть практичнее. Это вот, в общем-то, результат развития. Должна быть некоторая практичность. То есть это, в общем-то, общение. Йога это общение. Общение, когда мы задаем вопросы, получаем ответы. Кто-то должен отвечать, отвечающий, тот, кто понял смысл йоги, он должен отвечать. Смысл духовного развития. Если он понял, значит, может возвысить сознание. Может дать более высокую точку зрения. Есть разные типы восприятия. Например, этот мир, космос, можно воспринимать с трех точек зрения. Да? То есть, почему, например, трудно читать астрологические трактаты? Потому что там не человеческая точка мировосприятия. Духовная точка мировосприятия. Астрологический трактат с точки зрения Бога описывает устройство Вселенной. Не с точки зрения человека. Если будем смотреть в телескоп, мы ничего не поймем, что там. А почему так описывается? Почему так описываются планеты? Почему так описывается влияние? Другое описание совсем. Другое описание. Немножко по-другому. Но и не должно быть все по-нашему. А почему оно все должно быть так, как я вижу? Нет. Есть другие точки восприятия. В общем-то, в этом идея. То есть, если я как-то имею какое-то видение, которое, в общем-то, дается сверху, я могу его передать другому, и любой это может сделать, какая разница. То есть я получаю какую-то точку зрения, я научился, получил какой-то рецепт, я научился печь блины, я могу другого человека научить печь блины. Какая проблема? Никакой проблемы нет. Главное не добавлять в этот рецепт чего-то своего. То есть красного перца не надо в блины добавлять. То есть и без красного перца все нормально. То есть в этом принцип не добавлять от себятины какой-то. Нужно, чтобы все соответствовало, да? То есть принцип прояснять непонятное. То есть мы берем какой-то трактат, не добавляем ничего, разбираем то, что непонятно, да, вот эти моменты. В общем-то, очень просто, никакой проблемы нет. То есть и он должен показывать какой-то пример. Тот, кому мы задаем вопрос, он должен своей жизнью показывать пример духовного развития. То есть мало просто говорить о чем-то, необходимо это жизнью показывать. В чем сейчас также на заблуждение некоторое, а заблуждение на уровне интеллекта. Кажется, что любой может отвечать на вопрос. Это не так. Есть такой портал, знаете, Mail.ru. И там есть возможность, любой может отвечать на вопрос. Вы можете ему задать вопрос, знаете, в чем смысл жизни. И любой с 7 лет там, до 91-го, любой человек может брякнуть свою отсебятину. Ему еще за это баллы дадут. То есть вот сейчас немножечко растратилось это уважение, даже не уважение, а как сказать, престиж или доверие, вот эта возможность отвечать на вопросы. То есть культура – это, в общем-то, четкое понимание, на какие вопросы я имею право отвечать, а на какие нет. На какие вопросы имею право отвечать, на какие нет. То есть, если я этого не понимаю, все, мы начинаем получать глупые вопросы, глупый ответ. Мы начинаем получать глупые ответы. То есть, ответ должен как-то все-таки развеивать иллюзии. Он не должен увеличивать иллюзии. Он должен развеивать иллюзии. Если я, так сказать, не профессионал, я отвечаю на какую-то тему, все. Я создаю что? Я создаю увеличивающееся неуважение. Я увеличиваю неуважение к отвечаемому, к отвечающему. Поэтому, ну, с одной стороны, не надо спрашивать, если ты не знаешь, кто это. А с другой стороны, не надо отвечать, если ты не специалист в этом вопросе. Вот и все. Так и скажи, я не знаю, какая проблема. Но сейчас человек боится разрушить свое статус-кво. Он боится сказать «я не знаю». Он говорит «я думаю». «Я думаю» переводится как «я понятия не имею». Как только вы слышите «я думаю», сразу уходите и все. Говорит, все, спасибо, мне вранья не надо. Я думаю, ты скажи как есть, а не как думаю. И все думают как. Я думаю, кризис закончится в марте. А другой думает, что через 2 года. Ну и думай себе. Экономисты самые смешные люди. То есть они думают о чем-то, что потом все равно само происходит. Можно об этом и не думать, оно все равно само произойдет. Ты все равно не можешь точно сказать. Так как это, в общем-то, все, в общем-то, вот эти законы в этом мире, они имеют в себе вот этот некоторый аспект, очень интересный аспект непредсказуемости. Этот аспект есть. Это факт. Поэтому мы можем видеть общие законы, но мы не можем видеть так просто частные законы. А поэтому невозможно, например, играть на деньги, вы заметили? То есть на законы не работают. Как играть на деньги? То есть, вроде сосед выигрывает, а ты нет. Почему? Точно так же действуешь? Как действовать? Почему вообще есть казино? Потому что люди думают, что они могут выдумать закон денег. И они идут все в казино. И казино очень довольны. Понимаете? То есть, на чем основано казино? На том, что человек думает, что он может законы Бога просто так понять. Факт, есть эта ритмичность, да. То есть, есть всплески, есть падения. Все это видели. Видели вот эти вот курс валют, да? То есть, вверх-вниз, вверх-вниз. Да, это так. После того, как идет вверх, обязательно пойдет вниз. Непонятно одно, когда. Но это все знают. Сначала вверх, потом вниз. Почему? Есть закон цикличности. А сначала день, потом ночь. Сначала юность, потом старость. Сначала весна, потом осень. Факт? Факт. Эти общие законы мы можем понять. Но почему один сегодня выиграл, а я за ним тут же бросил монетку и не выиграл? Это не твой закон уже. Ты уже пытаешься слишком глубоко заглянуть. Ты права туда не имеешь заглядывать. Понимаете? Поэтому фактически, да простят меня все экономисты, это люди, которые пытаются понять на законы Бога, не изучая духовные трактаты. А поэтому они говорят, не мы точно знаем, что в марте все это закончится. Они говорят, мы думаем, ну, к сожалению. Ну, Бог с ним, то есть они-то думают, что знают. То есть, во всяком случае, мы должны понимать, что не так-то просто понять эти законы. Не так-то просто, да в принципе и не надо. Потому что смысл вот этой непредсказуемости в том, чтобы человека научить смирению и избавить его от гордости. В этом смысл непредсказуемости. в этом закон. Если изменения происходят непредсказуемо, я что в себе вырабатываю? Смирение. Если изменения происходят предсказуемо, я что в себе вырабатываю? Гордость. Понимаете? Поэтому, конечно же, духовный закон не будет во мне гордость вырабатывать. Зачем? Поэтому сразу понятно, что все будет происходить непредсказуемо. Поэтому как все непредсказуемо начинается, так же непредсказуемо и закончится. Факт. Почему нет? Непредсказуемо. Мы это изучали, да, раньше. Ну, сам принцип. Что такое смирение? То есть, в общем-то, отвечающий должен показывать пример смирения. Что такое смирение? Это способность продолжать следовать своим принципам, несмотря на возникающие трудности и препятствия, да? Это смирение. То есть смирение — это не просто подставить другую щеку, если тебе по одной дали. Дали по одной, в принципе, можешь врезать ему и по другой, если тебя не убьют в ответ. То есть ты там уже сам принимай решение. Ты должен принять решение в соответствии с ситуацией. Ситуации разные бывают. Разные. Абсолютно разные. Где-то нужно действительно, а где-то так поступить, а где-то по-другому. Но не в этом смысл смирения. Не в драке. То есть это не принцип уличной драки. Воинские законы совсем другие. Это не воинские законы. Принцип смирения — это продолжать свой путь, несмотря на трудности, которые приходят. Дали в лоб, я все равно иду туда, куда шел. Я не разворачиваюсь и не плачу. Все это надоело, мне дали в лоб. Понимаете? Нет, я все равно иду, куда шел. Я все равно иду к своей цели. Это не воинские законы. Это закон целеустремленности. Смирение – это принцип целеустремленности. Такой человек должен показывать этот пример. Именно этот пример нам так необходим. Именно этот пример нас развивает. Именно этот пример, в общем-то, нас вдохновляет на возвышенный образ жизни. Поэтому нам хочется общаться с такими личностями. Нам хочется, в общем-то. Поэтому тот, кто отвечает на вопрос, он должен этот пример подавать. В общем, даже не так важно, что он говорит, важно, подает ли он пример или нет. Поэтому, общаясь с такими личностями, можно преодолевать все препятствия в жизни, какие бы нам только ни встречались. А почему человек приходит и что-то спрашивает? Почему он приходит на консультацию еще куда-то? Почему он ищет каких-то специалистов? Потому что смирения мало, он остановился. Трудности пришли, он остановился. Что мне теперь делать? Дальше иди. Дальше иди. Трудности есть, но что делать? Что делать? Трудности. Представьте, что мы едем куда-то, да? Мы едем, мы вышли из дома, сели на автобусе, приехали, в метро сели. И осталась одна остановка, но мы устали ехать, вышли, сели, все, сидим. Скажите, что мне делать? Ответьте ему теперь. Садись, езжай, одна остановка осталась. Понимаете, какая проблема? Никакой проблемы. Почему человек в депрессии находится? Что такое муд депрессия? Я вижу перед собой цель, остановился, не могу, мне надоело. Устал. Знаете, вот что такое депрессия. Надоело идти. Надоело идти, устал. Поэтому вот так вот, в общем-то, идя за хорошим примером, мы сами будем подавать другим хороший пример. То есть, в общем-то, в этом принцип того, кто помогает. Если мы хотим помочь, мы должны в первую очередь помочь примером. В этом ошибка, мы пытаемся помочь словами. Это ловушка. Помочь словами очень трудно. Никто не будет слушать слова, если за ними не стоит пример. За словами должен стоять реальный пример. Потому что человек тут же это увидит и скажет: а сам-то ты? Факт? Вот можете проверить. Просто скажите то, что вы не делаете, и человек тут же скажет: а сам-то ты? Вот факт. Он это тут же увидит. Тут же. Его не обманешь. Людей не обманешь. А тот, кто говорит, он иногда думает, что люди глупые. Люди не глупые, люди все насквозь видят. Если действительно примера нет, люди тут же будут волноваться. Говорит: а сам-то ты? А сам-то? На этом основана система развития. Система развития основана на примере. Помощь основана на примере. Эти советы основаны на примере. Общение основано на примере. То есть это еще опыт называется. Опыт или целеустремленность. Поэтому вот йога, которую мы изучаем, это особенная йога, она отличается от тех описаний йоги, которые можно найти в магазинах современных. Но ее особенность в том, что она позволяет развиваться даже тому, кто не обладает никакими хорошими качествами. Это, в общем-то, основа любых трактатов, астрологические трактаты, духовные трактаты, еще какие-то. О чем они говорят? Неважно, каковы качества человека, может вообще не быть никаких качеств. Но если ты следуешь правильно пути развития, ты будешь быстро развиваться, никакой проблемы нет. Никакой проблемы. Это некоторый лучик надежды, который появился в нашем небосклоне. То есть, например, что говорит классическая йога? Классическая йога говорит о том, что нельзя общаться с теми, кто оставил религиозный путь, с теми, кто ест мясо, с теми, кто сплетничает, с теми, кто ругает Бога, с теми, кто ругает священные писания, вообще со всеми неблагочестивыми людьми. Все, как вообще жить? Что туда вообще, пойти застрелиться или что? Общаться не с кем, оказывается. Это классическая йога. А иначе никакой йоги не будет. То есть, а говорится, после разговора с любым из этих людей, или даже после того, как посмотришь на них, надо тут же очиститься, глядя непосредственно на солнце. Где солнце-то взять? Даже если увидишь, где солнце взять. То есть, ну фактически, Москва наполнена такими людьми, и солнца нет. Как жить вообще? Самое худшее место для йоги Москва. Должно быть хотя бы солнце, что если увидел что-то плохое, посмотри на солнце, очистись. Или хотя бы водоем, говорится. Не можешь на солнце посмотреть, в реку зайди. Не дай бог зайти в реку. Уже не выйдешь точно. Ты что делать-то? Самое худшее место для йоги. Для классической. Но йога разума, будхи-йога, которую мы изучаем в Бхагавад-гите в этих главах, да? Что она говорит? Она рекомендует вступать с ними в прямое общение с этими людьми. Рекомендует вступать, причем каждый день желательно. Именно для того, чтобы очиститься. Что за шок вообще? Что за нонсенс? Почему так говорится? Нет, секрет в том, что как вступать с ними в общение? Как? Им нужно передавать мудрость, передавать духовное знание, передавать, отвечать на вопросы. Если я передаю мудрость, то в этом случае я не загрязняюсь, я очищаюсь. Особенно в вот таком месте, где полностью нет никаких других очистительных средств. Нашей водой из-под крана тоже, если помоешься, то она, эта вода не очистит. После нее опять надо мыться. После этой воды. Шок. Шок. То есть в этом принцип. В этом принцип. Это секрет будхи-йоги. Это секрет йоги разума. Это секрет духовного развития, в общем-то, для нас. Как не погружаться в какие-то глупости? Нужно все время переводить разговор на что-то разумное. Нужно все время переводить. Да, выслушать, да, понять, и потом о чем-то тоже рассказать. И тогда не будет осквернения. Не будет осквернения. Тогда не будет деградации. Будет только развитие. Будет только развитие. Причем в йоге говорится, в будхи-йоге говорится, что после общения с несчастными людьми, но передав им знания, нужно прийти домой и позаниматься духовной практикой. Нужно поблагодарить Бога за возможность передавать духовное знание. Потому что не так-то просто передать знания. Попробуйте, убегать будут люди. Попробуйте выйти на улицу и сказать, я сегодня такую хорошую вещь узнал. Можно я вам расскажу быстро? Это будет очень подозрительно встретиться. Уже много людей таких ходят, да, и пытаются как-то помочь. Не так-то просто, это нужно еще научиться. И это же задача консультанта, например, то есть мы все консультанты, мы должны как-то помочь человеку, он приходит, мы должны ему что-то сказать, что мы должны только мудрое говорить, мы не можем глупости говорить. Поэтому если консультант говорит глупости, вот эту от себя тяну, я думаю, он оскверняется, он устанет, он запьет. Если человек консультирует, дает другим советы и говорит от себя тяну, он алкоголиком станет. Это проверенный путь, проверенный путь. Проверенный. Алкоголика просто человек превращается, потому что он просто деградирует. Он должен говорить действительно мудрые вещи, действительно проверенные, действительно из трактатов. А не просто так, что я думаю. Понимаете? Вот это вот я думаю, это просто ужас какой-то. Просто ужас. Аккуратнее нужно с этим. Это вот секрет. Говорится, что очень интересные вещи говорятся в трактатах. То есть, говорится, что дающий милостыню в первый день при полной луне получает награду в 100 тысяч раз больше, чем от обычного пожертвования. Интересно? Это только начало. Тот, кто дает милостыню в Санкранти, Санкранти это день равнодействия, равноденствия, знаете такой день? Получает благо в 400 тысяч раз больше, чем в обычный день. Тот, кто хотя... хоть однажды совершенным образом постился в Экадыше, Экадыше день поста, да, два раза в месяц, заслуживает того же, что и кормящий 1000 нищих ежедневно в течение 60 тысяч лет. Хорошая, да, цифра? Интересная. И человек один раз правильно соблюдающий Экадыше получает благо в 10 раз больше, чем благо от раздачи 1000 коров мудрым личностям. Но все это, говорится, просто капля в море. По сравнению с желанием нести мудрость, истину тем, кто ее недостоин. Чувствуете вот это интересное слово? Нести мудрость к тем, кто ее недостоин. Недостоин. Тем, кто достоин, это любой может. А вы хотите послушать? Да, давайте я вам расскажу. О, спасибо большое, рассказали. Понимаете? Это любой может, это не аскез. Это, в общем-то, не благотворительность. Это не очищение. Это великая радость. Это наслаждение. То есть рассказывать истину тем, кто хочет слушать истину, это просто наслаждение. Это как тортик есть. Давайте вместе тортик покушаем. Давайте. Муа! Действительно, йога – это нести истину тому, кто не готов ее слушать. К тому, кто не готов. Вот это, говорится, настолько великое милосердие, что оно полностью очищает сердце того, кто занимается этим видом йоги. Поэтому, например, та же консультативная практика, да, астрологическая, что такое? Это йога милосердия. Это когда человек приходит, и он не ожидает, что ему будут о мудрости рассказывать. Он думает, сейчас ему камень нацепят на руку, и он пойдет радостный, довольный, нейтрализовывать влияние этого гада Сатурна. Все не так. Не поможет никакой камень, если человек не изменит свою жизнь. И он удивляется, что вы мне тут вообще рассказываете, какую-то мудрость. Ты пришел на консультацию? Получай. Получай. И это нужно сделать так, чтобы он не обиделся, не расстроился. И так все время. Неважно, кто это, родственник, друг, клиент к вам пришел, или вы с человеком встретились. Нужно дать мудрость так, чтобы он не обиделся, не расстроился. Это вот йога. Это намного сложнее, чем сделать 64 основные асаны подряд. Знаете, есть такой комплекс. 64 асаны нужно сделать. Говорится, йог он должен сделать, если это мастер, если это учитель, он должен сделать 64 асаны подряд. Очень плавно, красиво, со свечками в руках. Вот у нас Олег Алексеевич, да, учитель йоги, вот он делал. Он может сделать, он может сесть на этот стол и сделать 64 асаны со свечками в руках. Раньше он выступал, помните, нет? Кто помнит, раньше ходили, нет? Он может сделать, видите, такой тихий, спокойный сидит. Может сделать 64 асаны со свечками в руках. Видите, вот это мастер. Он тихий, спокойный, его не видно, серенький, видите, прячется. Просто может. Так вот, умение передать мудрость тому, кто не хочет ее получать, говорится, намного раз сложнее, чем сделать 64 асаны со свечками в руках. Да. Так, чтобы еще свечки не испортили вам костюмы и в глаз с них не капнуло, и в ухо не капнуло и вообще. Поэтому мы перестали проводить такие сеансы, потому что все стали волноваться. Опасно, да, как бы что ни загорелось. Время от времени что-то бывает, а загорается. Это метод, вот это метод, который объясняется в Бхагавад-гите, который начинает, вот с этого стиха фактически речь начинает идти об этом методе. До этого мы разбирались на методике, которые, в общем-то, невозможно практиковать. Вот с этого стиха начинается разбор следующих методик. Все, ближе, мы будем к ним подходить. Это такой переломный момент, 33 стих. Однако, то есть мы поняли, что это наш путь, да, что это практично, что это действительно эффективно. Однако нельзя думать, что если мы нашли свой путь, что мы его поняли, то на этом все закончилось опять-таки, да? И теперь можно расслабиться и ждать, пока счастье само к нам придет, само нас найдет, постучится в дверь, скажет, вы не меня искали, я счастье, можно к вам в гости... Нет, только начало пути, это даже не первый шаг. Даже не первый. Ну, добрый вечер. Ну, то есть в этом плане это даже не является первым шагом. Это даже не первый шаг, это подготовка к первому шагу. Подготовка. Теперь только все начинается, поэтому необходимо настроиться на некоторую отдачу. На отдачу самого себя. на некоторое терпение, на открытость. То есть цель жизни ждет нас, но идти по этому пути мы должны сами. То есть я не могу идти по чему-то пути, и другой человек не может идти по моему пути. Каждый идет сам. Я должен каждый шаг сделать самостоятельно, понимая, что никто не сделает его за меня. Мой путь – это мой труд. Я должен идти по своему пути. То есть не получится переложить этот труд на плечи другого человека. Не получится. В завершение притчи расскажу интересную. Жил-был человек, обладающий драгоценностями, камнями, сокровищем. И он, конечно, их как-то пытался спрятать. Говорится, в жизни есть только два состояния. Это желание что-то получить, а потом желание, чтобы это не украли. Поэтому он так что-то получил, поэтому думал, как это все как-то сохранить от грабителей. Но воры были серьезные, очень хитрые, жестокие воры. Поэтому они пытались как-то к нему домой проникнуть, найти его сокровище. Но это был необычный человек, это был мудрец, йог, мистик. И у него была одна чудесная вещь. У каждого, говорится, мистического йога должна быть какая-то мистическая штука. У него был мистический говорящий хлеб. Да? Такой хлеб. Его лучше ножом было не резать. Он ругался, когда его резали ножом. И однажды грабители пришли ночью, они увидели, а когда вошли в его дом, булка хлеба лежит на столе. И эта булка хлеба с ними поздоровалась. Сказал, здравствуйте. Ну, грабители сначала подскочили, подпрыгнули. Но, в принципе, они жили в те времена, поэтому они поняли, ну, все-таки к йогу пришли, поэтому что-то должно быть необычное. Ну, хлеб говорящий, ну, бывает. У нас же телевизор разговаривает, тоже какая-то железяка разговаривает. Ну, тоже страшно, то есть Бог его знает. И булка хлеба стала не спрашивать, что пришли, что надо, что хотите, какова ваша цель, что приперлись на ночь глядячи. То есть хлеб стал у них спрашивать, что хотите, собственно говоря. Грабители вроде пришли в себя, в общем-то, стали его спрашивать. Ну, мы-то тебе расскажем, понятно, а как ты научился говорить, ты же булка хлеба, что такое? И булка хлеба стал вам объяснять, что ну, я могу говорить, потому что вот живу в необыкновенном доме, то есть дом йога, поэтому тут все немножко необыкновенно. Поэтому ну, любой, кто ходит в этот дом, кто входит в него, у него тоже какие-то мистические способности появляются. И разбойник обрадовался, вот-вот, за этим я сюда и пришел, мне тоже тут что-нибудь надо получить, это здорово. И булка хлеба сказал, хорошо, ты можешь тут получить все, что хочешь, это мистический дом. Но ты должен пройти то, что прошли все. Ты меня спрашивал, как я научился говорить, я могу тебе рассказать. Поэтому ты должен пройти то же, что и я. Если ты готов, я тебе расскажу, какая проблема. И вор говорит, ну и через что ты прошла, горбушка? Что такого? И горбушка стала рассказывать, ты сам выбираешь. Я сейчас тебе расскажу, через что я прошла. А потом ты решай, тебе нужно сюда входить или нет. Я стал рассказывать, вначале я была зваком, росла в поле. Затем часть меня отсохла, отмерла, отпала. И я упала в холодную землю, где лежала долгие месяцы, пока не проклюнулась. Затем меня долго поливали водой, сушили ветром, опять поливали водой, опять сушили ветром. Птицы меня клювали, все на меня наступали, звери вокруг ходили. Я начала расти, в конце концов почувствовала, что меня отрезали напополам, очень больно и жестоко. Потом долго-долго били, молотили, очень долго и упорно. Пока не отделили внутреннюю часть от внешней, пока кожа не слезла. Да? Пока кожа не слезла. Затем высушили, размололи в порошок. Затем смешали с другими размолотыми зернами в таком же находящемся на состоянии. Потом растворили в воде, потом долго мешали, потом опять били, опять катали. И затем сунули в печь и зажарили до смерти. Вот тогда я стал говорящей горбушкой. И когда горбушка перестала посмотреть, только увидела, как дверь захлопнулась. И вор убежал, и только след его простыл. Конечно, все не так страшно, но путь не бывает таким бесплатным и легким. На каждом пути необходимо выложиться. Это моя отдача, я сам это должен сделать. Никто у меня это не заберет, никто меня не попросит, никому это не надо. Я сам это должен сделать, это мой путь. Что-то я должен принести на этом пути. 33 стих. Вопросы, пожалуйста, по этому стиху. Можно задать. Пожалуйста, не стесняйтесь.
Поймать где-то и вот объяснять. Даже родственники не хотят слушать.
Но если вы не можете поймать человека, как вы можете ему помочь? Как минимум должно быть какое-то общение. Напишите письмо. Письма люди любят читать. Как минимум письма им понравятся. Что делать? Напишите письмо. Люди пишут письма. Почему нет? То есть нужно найти какую-то систему, которая дает возможность приступить к этому общению. Найдите. Сейчас много вариантов. Киньте смс, пошлите телеграмму, посылку, письмо, заказное письмо, напишите e-mail сообщение по ICQ, по скайпу. Записку суньте в дверь. То есть есть много разных вариантов. Как знаете раньше, то есть метод, как познакомиться, дарили цветы, а в цветок вкладывали записку. То есть не просто записку, а цветы. И в цветок записку. Вот передайте торт, записку вложите. Там торт не отравлен, все нормально. Да, давай встретимся. То есть необходимы какие-то усилия, если вы хотите кому-то, в общем-то, целенаправленно помочь. Но тут надо какие-то приложить усилия. Если общения нет, то как вы поможете? Без общения никак. Поэтому, то есть, сначала общение установите какое-то, а потом уже помогайте. Чем труднее установить общение, в общем-то, тем продуманнее должна быть помощь. Что делать?
Угу. Да. А вот вы сказали, что надо заражать своим примером. А да. Если вот ты начинаешь только этому следовать, но еще не достиг совершенства, и у тебя есть пробелы, да, ты можешь,
да,
это становишься, да, только на этот путь, у тебя нет такого еще, да, примера, но тебе хочется передать это людям,
да,
хочется показать им, но своим примером ты еще не можешь заразить. Как вот, возможно ли это передавать знания так или нет?
Пример проходит через три этапа. Сначала люди смеются над вашим примером, потом с ним борются, пытаются разрушить, только потом его уважают. Поэтому, к сожалению, нужно пройти через эти три этапа. То есть вы начинаете что-то делать, все же видели, что вы это раньше не делали. Поэтому сначала они смеются, ну-ну, давай-давай. Я сам 35 раз бросал курить там и так далее. Потом они начинают с этим бороться. Ты от нас отдаляешься, ты уже не такой, как мы, 5-10, то есть страх появляется у людей. И потом, ну, когда они видят, что вы не отдаляетесь, а вовсе даже приближаетесь, и все нормально, и только все лучше становится, они начинают ваш пример уважать. Поэтому все эти три этапа, это тоже, в общем-то, передача знания примером. Потому что люди видят эти три этапа. И они потом уже легче пройдут свои три этапа. То есть, если человек не видел эти три этапа у другого, то он думает, что сейчас он что-то примет в своей жизни хорошее, и все им будут помогать, все будут рады. Не будет так. Не будет так. А если он уже видел на вашем примере, то это ему тоже польза. А если он видит эти первые два этапа, то есть еще не третий, а первые два, это тоже обучение. Тоже обучение. Понимаете? То есть человек видит, как это все развивается, как проходят эти этапы, что на них происходит. Потом будет легче самому подходить. То есть невозможно сразу щелкнуть пальцами и все. И человек увидел нас, сказал, я тоже хочу быть таким же, все. Можно? Можно. И все. И он стал. Нет, сначала он будет у вас удивленно расспрашивать, потом он будет всем с хихи рассказывать. А ты знаешь, что вот этот человек делает? Потом они будут критиковать, и потом будут уважать. Смотри-ка, уже 10 лет, а он сегодня пьет и не курит. Смотри-ка. Да. Я вот 20 лет не пью, не курю. Все мои друзья успокоились. 20 лет я вегетарианец, не пью и не курю. И все друзья успокоились, родители успокоились, все родственники. Все ходят, говорят, как бы нам, а ты моему дураку что-нибудь скажи. А ты моему дураку. То есть посыпались отовсюду предложения прийти пообщаться и рассказать, как это так получается. А первые годы все было не так. Первые годы мне говорят, ты с нами не выпьешь за здоровье. Я говорю, вот именно за здоровье не буду пить, именно за это. Потому что для меня это нонсенс, пить за что-то здоровье. Почему тогда не застрелиться за что-то здоровье? Не повеситься? А можно я повешусь за ваше здоровье? Вот этого не надо. А зачем же вы хотите, чтобы я яда напился за ваше здоровье? Что за нонсенс вообще? Посмотрели, 20 лет прошло, все довольны, все успокоились, все уважают. Все говорят, во, молодец. Все мои друзья уже померли от цирроза печени. А я еще нет. А хотя должен был уже, факт. Вот уже бы должен. Ну вот если бы пил, уже бы помер. Факт, 100% говорю. И мой лечащий врач вам скажет, уже бы помер. Понимаете? Остался жив еще. Понимаете? Первые 20 лет было весело, да. Экспериментировал с жизнью. Тогда были веселые времена. Но тогда путь был один, то есть простой очень. Но сейчас, слава богу, есть выбор. Сейчас есть выбор. Поэтому почему нет, нужно пройти эти три этапа. Да, не сразу, не за один день. То есть это не так, что утром посмеются, вечером поборются, а на следующее утро уже будут уважать. Нет, нужно доказать действительно, что это мой принцип. Поэтому не стоит по этому поводу и волноваться. Просто показывайте пример и все. Просто показывайте его. И люди вокруг будут меняться. Это очень эффективно. То есть сначала не видно результаты, потом будет видно. Потом будет видно результат.
То есть не надо им объяснять, что вот так вот.
Объяснять не надо всем.
Потому-то я следую.
Не надо. Просто результат. Просто результат. То есть результат будет налицо. Просто результат. То есть, в общем-то, настоящие принципы, они доказываются теми людьми, но которые им не следуют. Поэтому человек сам, он столкнется с какими-то трудностями, и он будет знать, что у вас есть решение. Поэтому он к вам обратится и за словесной помощью, в принципе. Поэтому, если вы сможете помочь словесно, почему нет? Просто не нужно навязывать слишком словесную помощь. Она должна быть востребована. То есть, помощь примером действует и так однозначно. Она уже есть. Потому что все знают, как вы живете, что вы делаете. То есть, это уже... То есть, вы просто есть, и это уже реальная передача того, что вы хотите передать. Но если вас еще и просят что-то объяснить, вот, пожалуйста. Принцип объяснения очень прост. Нужно не договаривать немножко. Не договаривать нужно. То есть, если вы переговорите, то этим самым вы убьете желание идти вглубь. Если вы не договорите, то вы разовьете желание идти вглубь. Понимаете? Поэтому не договорите. Говорите, ну вот сегодня вот только это могу рассказать, вот это чуть-чуть. Все-то не расскажешь. А сегодня, видите, у нас только один стих из 800. Стоит еще 799 интересных стихов. Сколько всего нужно рассказать. Только один мы разобрали сегодня. А какой интересный. Представьте, еще в 799 раз больше здесь написано. Все вопросики. Разобрались?
Вот такой вопрос. Чтобы передавать знания, ты должен сам совершенствоваться, понятно. А вот как совершенствоваться?
как избавляться от своих таких вредных привычек. Ну, я не говорю такие, ну, совсем уж простые, там, бросить пить, курить, а такие, ну, как, гневливость, гордость. Те, которые со стороны ты даже можешь и не замечать, и, в всяком случае, в какие-то моменты даже можешь не замечать, что, ну, ты этим занимаешься.
Да. Мы говорили об этом сегодня. Необходимо общение с теми, кто также с этим борется. То есть, если все также с этим борются, то есть методы, есть решения, есть об этом разговоры, есть системы. Поэтому об этом можно поговорить уже в этой среде. То есть, если люди не понимают, что такое гордость, а наоборот себе гордость развивают, ты должен быть звездой однозначно, сейчас принцип быть звездой, да? И что? То есть, то как-то можно говорить о борьбе с гордостью? Это просто не та тема и не то место. Но если люди действительно понимают, что гордость только мешает развитию, только останавливает развитие, об этом можно поговорить открыто, спокойно. Вы можете спокойно поднять руку и сказать, у меня проблема вот с гордостью, вот она возникает, помогите мне, скажите, какие есть методики, что это такое. И вы можете об этом разговаривать сколько угодно, без комплексов. То есть, должно быть место, где можно об этом без комплексов поговорить. Как у людей что-то болит, какая-то одна болячка, да, они сели вместе в очередь, ну, к этому врачу и друг с другом разговаривают. Они же с другими не могут об этом поговорить. На улице, ну, вы в метро сядьте и человеку скажите, у меня тут болячка одна есть, можно я вам расскажу? Он убежит от вас. Но когда вы в больнице сели вместе, да, вы только об этом и говорите. У вас тоже это, а что вы делаете? А я алоэ себе капаю на это место. О, ничего себе, алоэ капаете, а мне принесете алоэ, я тебе кусочек принесу. Да, так это примерно происходит. То есть это называется искать хорошее общение, поэтому хорошее общение – это общение, где люди работают над своим характером. И реально работают. Изо дня в день, из года в год хорошее общение. Поэтому там не зазорно спрашивать какие-то вопросы, почему нет. Не зазорно говорить о проблемах. Не зазорно их решать, потому что это та область, где находится решение. Где все об этом думают, где все об этом говорят. То есть это не вызывает смеха. То есть если вы говорите, а можно задать вопрос про гордость? И если это та компания, то все говорят, да, интересный вопрос, нам всем интересно послушать, да? Всем интересно послушать. Это одна компания. Если говорит, о, ты что вообще? Значит, вы не туда попали. Понимаете? Надо же поговорить о Диме Билане. Вот о Диме Билане интересно. Понимаете? А вы о гордости, что, с ума сошли? Вот я гордый человек, у меня есть кусок трусов от Димы Билана, вот я гордый человек. У меня дома вот висит дома. Я видел такого человека, у него кусок трусов, и он гордый. А хотите, я вам покажу? Говорю, мне не надо. Ну как же, и он был так удивлен. А как же, да я за него столько заплатил. Говорю, вот мне не надо, вот я не рад. И он был так удивлен, а что-то мне с вами не интересно. Говорю, мне не интересно смотреть. Я лучше о гордости как-то поговорю. Я вот расскажу о ваших трусах на лекции. Ему причем это не понравилось. Что я расскажу на лекции. Говорю, ну это же ваша гордость. Он говорит, все равно не рассказывайте. Говорю, ну это же гордость. Я говорю, я расскажу. Я просто хочу вот вас проверить, это гордая вещь или нет. У него что-то началось меняться в этот момент. Он говорит, не надо, пожалуйста, не рассказывать. Я говорю, я расскажу. И буду рассказывать. Потому что никакая это не гордость, это глупость. Понимаете? Поэтому, если у всех становятся лица грустные и понимающие, когда вы задаете вопрос о своей проблеме, значит, то место, которое надо. Все понимают, да, это наша проблема, да. Понимаете? Вот такие места ищите. Там будет все решаться. Разобрать? Спасибо большое. Спасибо. Значит, напомню, да, в субботу, воскресенье я уезжаю, понедельник, пятница лекции здесь публичные, вторник, четверг лекции для астрологов, для тех, кто обучается. Спасибо. Следующий 34 стих прочитайте дома. Очень интересный, кстати, стих следующий, 34.